Глава 14. Башни деющих. Стены стонут кровью, кровь на вратах стынет. Крепче в руки копья, меч из ножен вынут. Натянуть тетивы, машины готовь. Мертвые, живые, мы на стенах вновь. Приступом пехоте вновь в крови идти. Не сдадим ворота, не дадим пройти. Враг придет к порогу и поднимет меч. Смерть к нему стремится, жизни не сберечь.
Ледяной сад. Песня братьев Древа.
Это был последний раз, когда мы так сидели. Последний ужин ночных странников Фьёльсвинна и Ульфа. Последний раз, когда мы смотрели в спокойный огонь в очаге, мясо лежало на серебряных тарелках, пахло жаром и травами, мы ломали куски свежего хлеба, а вино пили из хрустальных бокалов. Оба, и Ульф, и мастер Фьёльсвинн, были серьезны и сосредоточены. Разговаривали тихими голосами. Говорили на языке побережья, но мы все равно мало что могли понять. Фьёльсвинн отщипывал мясо и отрывал небольшие кусочки хлеба, зато Нит и Сеф непоспешно отрезал куски жаркого, делал жадные глотки и разговаривал с набитым ртом, жестикулируя при этом ножом.
«Все просто. Ты сумеешь это сделать? При условии, что не будет другого выхода и что в воздухе окажется столько фактора, что чайники примутся цитировать Шекспира и все такое прочее. Сумеешь в случае чего разрядить ледяной сад?»
«По очевидным причинам я никогда ничего такого не пытался сделать», — отозвался Фьёльсвинн. «Если я хорошо понимаю, ты хочешь вызвать нечто вроде цепной реакции. Теоретически это возможно. Теоретически. Только никто не знает, что тогда случится. По логике, это будет эффектное самоубийство с одной лишь пользой. Мы не оставим им после себя ничего».
«Я умею запоминать такие вещи, смысла которых не понимаю. Научили меня, поэтому я могу повторить то, что они говорили, хотя не понимал их слов. Всегда так бывало, когда речь шла о делах, связанных с именами богов и деющими. Только вот тогда от того, что они говорили, меня охватывал ужас, хотя я и не понимал, почему так».
«А форты?» — спросил Фьёльсвинн.
«Наверняка не до конца и не до последнего человека. Зависит от того, что будет. Пока станут использовать конвенциональные средства, мы удержим укрепление. Сумеем».
«Нужно приготовить пути эвакуации для гарнизонов. На всякий случай».
«Это уже готовится». Ульф постучал пальцем по запястью, а Фьёльсвинн покивал, прекрасно, похоже, понимая, что тот имеет в виду.
«А что потом? Если начнем терять укрепление?»
«Прославленный номер два мага на башнях. Классика жанра. Слушай, давай сделаем себе такие остроконечные шляпы». Фьёльсвинн фыркнул. Они говорили словно безумцы. Ни одно слово, которым они обменивались, не имело смысла. Минутку они молчали.
«Если что...» — начал Фьёльсвинн. «Знаю. Но до этого не дойдет», — ответил Ульф. «Хотел бы я в это верить».
«Должен. Ты в этом лучше меня. Кроме того, подумай о них всех». Я понятия не имел, о чем они говорят. А говорили они долго. Они пришли на третий день после прибытия флота Амитрая. В полдень. Небо на горизонте потемнело. Пришли тучи черные, словно дым пылающего драконьего масла, хотя над нами все еще плыли обычные облака. Просто в воздухе повисла некая странность. Он отяжелел и засвистел в ушах.
«Будет гроза?» — спросил я Ульфа, всматривавшегося в горизонт.
«Будет кое-что похуже», — ответил он. «То есть наверняка и гроза тоже, это достаточно театрально. Но на этот раз все не закончится копьями и снарядами. Нужно быть готовыми, перкеле, к песням богов, или как там эту гадость зовут».
Повеял ветер,
но не принес облегчения. Схожим образом я чувствовал себя некогда в пустыне, когда приближалась песчаная буря. Тревога, усталость и такое чувство, что ты вот-вот потеряешь сознание. Ульф пофыркивал своей трубочкой, а запах бакхуна казался мне тошнотворно сладким.
«Фьольсфин, начинается!» — крикнул Ульф в медную трубу.
Вдали, с запада, что-то близилось. Словно бы большая темная туча, но была она какой-то странной и плыла против ветра. Потом стало казаться, что она состоит из крохотных разрозненных точечек.
«Это птицы», — сказал Ульф. «Тысячи птиц».
Было лето, и никто не мог ожидать на небе туч птиц, тянущихся к югу. Они никогда не делали такого в эту пору и никогда в такой поспешности. Летели, сбившись в огромную стаю, заслонившую полнеба, смешавшись друг с другом, большие, малые, самые разные. Когда добрались до нас, буквально обсели город, облепляя крыши, шлемы башен и парапеты стен. Я взглянул на Ульфа, но он лишь пожал плечами. Потом снова начало что-то происходить, вот только теперь в воде. Куда ни взгляни, под водой серебристо взблескивало, будто кто-то кинул туда горсть новых шелегов. На поверхности вдруг появились узкие полоски пены, а потом острые плавники, словно клинки сабель, идущие клином. Время от времени из воды выныривали длинные шеи морских созданий, а порой плоские, побольше ладьи и тела. Все они плыли в нашу сторону с большой скоростью, а потом начали сворачивать, оплывая остров и город. Было их множество. И были рыбы. Большие, огромные, маленькие, все смешавшись друг с другом. Блестели и рвались вперед. «Рыбы?» — спросил я, неуверенный, что же именно я вижу.
«Рыбы, птицы и плоскуды», — ответил Нитый Сефни. «Бежит перед ними все живое. Я бы и сам сбежал, будь я рыбой».
Туча приближалась из-за горизонта, пронизанная вспышками молний, а под ней растягивалось наполовину горизонта пятно тьмы, полное парусов.
«Семафор, ко всем фортам побережья! Готовятся, идут!» — крикнул Ульф. «Барабан, ко всем стенам! Готовятся, идут! Дома закрыть всех с улиц! Всем кварталам, кто не на стенах, прячьтесь! Весь гарнизон на стены! Идут!»
Я бил в барабан, повторяя сигналы. «Идут, идут, идут, идут!» Укутанные во тьму, с наполненными ветром парусами, разрезая темное, словно свинец, море. Во всем городе сгибались рычаги требушетов, оттягивались плечи баллист, скрипели торсионные механизмы, скрученные из жил каменных валов и морских тварей, пощелкивали шестерни и гремели колеса. Баллистники крутились около машин, загружая снаряды, блокируя спуски и пристегивая ухваты. Ульф натянул свои перчатки без пальцев с бронированными плашками, ударил кулаком в ладонь, а потом сделал круговое движение головой и шевельнул плечами так, что хрустнуло у него в костях.
«Ну давайте, Виттумайненен, закончим это сегодня».
Отзвук грома прокатился по горизонту. Жестяные флажки на вершинах городских башен начали со странным звуком крутиться. Не поворачивались по ветру, а вращались. Воздух сделался резким. Я чувствовал, как встают дыбом волосы по всему моему телу. Флот приближался. Как обычно, он разделился, и часть его поплыла вокруг северного берега, чтобы атаковать форты на другой стороне, там, где не было скал и высоких клифов, и где можно было бы высадиться. Вот только теперь это были и корабли змеев, собранные по всему побережью парусов, и галеры Северного флота. Странник откупорил большой кувшин, стоявший рядом, и сунул внутрь руку, а когда вынул ее, та была вся покрыта мерцающей пылью, словно от размолотого хрусталя, и пыль эта очень скоро исчезла. По темному небу, приближаясь вместе с вражеским флотом, двигались два огромных тела с треугольными крыльями и длинными хвостами. Я понятия не имел, что оно такое, но были они гигантскими.
Все птицы взлетели с оглушающим шумом и трепетом крыльев. На вершинах башен заплясали голубые искорки. Все, что было железным, принялось тихонько бренчать. Ульф сплюнул.